вами Радіо Свобода. У студії Алена Ціханович. Працягуємо програму. Таким чином, зверну вашу увагу на некоторые темы этой полгодины эфиру. Мы поговорим про то, чи погрожає Беларуси вирус Эбола, какие уражения у співака Андрея Макаревича от поездки у Славянск и другие вызваленные от сепаратистов региону Донбасса, он расскажет сам. А прозвучит так само интервью с Юрием Рубцовым, человеком Майкой, якому погрожає новая криминальная справа. Заставайтесь на наших хвалях. Сёння Савет Рэспублікі на надзвычайнай сесіі пагадзіўся з крымінальным пераследам сенатаркі Ганны Шарэйкі. Падрабязнасці збіраў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Увечары 14 жніўня стаў вядомы вынік закрытай пазачарговай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу, якая была тэрмінова скліканая паводле указу Александра Лукашэнкі. Сябры Савета Рэспублікі пазбавілі дэпутацкай недатыкальнасці свайго калегу Ганну Шарэйку, якая працавала дырэктарам віцебскай бройлернай птушкафабрыкі і далі дазвол на яе крымінальны пераслед. Гэтыя звесткі пацвердзіў следчы камітэт Беларусі. Прозвішча сенатара ў паведамленні следчага камітэту не называецца, але паведамляюць, што ідзе гаворка пра карупцыю на віцебскай бройлернай птушкафабрыцы. Следчым камітэтам вынесена пастанова аб затрыманні службовай асобы, паведамляе следчы камітэт. Паводле следчых, дырэктара віцебскай бройлернай птушкафабрыкі падазраюць у злоўжыванні ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі. Ёй інкрымінаваная трэцяя частка 424 артыкулу крымінальнага кодэксу, паводле якой пагражае да 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці альбо без канфіскацыі. Звестак пра дзейнасць Ганны Шарэйкі, як сябра Савета Рэспублікі, няшмат. Паводле інтэрнэту, час ад часу яе прозвішча фігуравала ў справаздачах аб паседжаннях. Гэтак у кастрычніку 2012 году Ганна Шарэйка падчас абмеркавання бюджэту паскардзілася на тое, што дзяржаўныя банкі спынілі выдачу крэдытаў на фінансаванне дзяржаўных праграмаў. У чым пэўна правінілася Ганна Шарэйка, следчы камітэт не паведамляе. Каментуючы справу, былы следчы прокуратуры праабаронца Олег Волчак звярнуў увагу на закрытасць паседжання Савета Рэспублікі.
Ну, первое, што у мяне мысль возникает, што члены Савета Рэспублікі, они не збіраюцца народом, а назначаемый через Совет депутатов или президентом. Но все эти кандидатуры заранее проходят проверку. Правоохранительные органы, спецслужбы, кто они такие и что такие. И сейчас такая ситуация получается, что президент сам их назначает и одновременно их за коррупцию. Так что он раньше не знал об этих коррупционных схемах, что ли, люди, ставшие членами Совета, сразу начали совершать преступления, или до этого уже совершали и потом попали на эту скамейку. Второй момент, почему закрытые, опять же, все закрытые, дозированная такая информация, закрытая по таким категориям дел, которых, я считаю, что надо, ну, чуть не программы сейчас в телевидении БТ проводить и показывать, и разоблачать вот эти криминальные структуры. Мы же тоже не знаем, чем они занимались там и за что их арестовывают.
Меркуе правоборонца Олег Волчек. Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы лічыце, большыя ці меншыя маштабы набыла карупцыя за гады кіравання Александра Лукашэнкі? Такое пытанне сёння мы задавалі жыхарам Магілёва.
А вам отвечать справедливо? Не больше, не меньше. Высокопоставленные чиновники, я самолично столкнулась. Как не боялись, так и не боятся теперь. Так что у нас вся коррупция в погонах.
Ну, меньше стало на протяжении полутора десятков лет последних. Контроль есть. Иногда перегибают, но, наверное, так и должно быть.
Больше нет. За красивыми фразами о прозрачности и чистоте скрывается кумовская системы. Все повязаны какими-то сделками. А показательные процессы – это одно из свидетельств коррупции страшной.
Я не бизнесмен, поэтому мне трудно судить. Это лучше спрашивать у бизнесменов, которые общаются с представителями власти, административными органами. По большому счету, я знаю, что раскрывать преступления такие достаточно сложно.
Напевно, меньше. Больше действенно ведется борьба. Нету свободы, как говорят, злодеи. Полностью отвечаю. отношения.
Это надо быть к власти близкой, чтобы знать, нет, есть коррупция или нет. Уверена, осталась такая же.
Ну, поради ваш ведется с ее?
Не, мне кажется, нет. Не ведется. Только на словах.
Ну, ничего своей разницы. Сравнение быть. По идее, должно быть меньше. Ну, хорошо все у нас.
По-моему, коррупция, она как была, так и будет постоянно. Независимо от власти. Народ такой, люди такие. Вот это введено в характер каждого вышестоящего человека.
Коррупции нету, наверное, уже.
Меньше стало. Ну, все-таки дисциплина трошку есть. И есть контроль. Государство есть государство. Это диктат. И должны бояться. А вот как на Украине никто ничего не боится, то результат виден налицо. У нас этого нету.
Думаю, что больше. Зарплаты малые у людей, а дворцы растут.
Ведется же и борьба.
Выборочно ведется. Вынеска ДБ.
А мне откуда сдать это?
Наш президент ведет борьбу с коррупцией.
И правильно он ведет, пусть. Но всех не пересадишь. Она была, есть и будет.
Такие отказы сегодня мы почули у Могилеве.
Усталяваныя помнікі князям Альгерду і Усяславу Чарадзею. Запланаваныя помнікі Гедыміну і Міндоўгу. Навошта яны сённяшняй беларускай уладзе? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
У любы момант гэта помнікі можна ўключыць у актыўны культурны зварот, сабраць там свята, правесці шанаванне гэтай фігуры, которая стаіць на помніку. І таму супраць іх такая барацьба ідзе з гэтага расійскага лагера.
Сустрэча з гісторыкам Алесем Краўцэвічам пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Усесветная арганізацыя аховы здароўя прызнала распаўсюд вірусу Эбола ў Заходняй Афрыцы надзвычайнай сітуацыяй міжнароднага значэння. За апошнія двое сутак ад гэтай ліхаманкі памерлі 56 чалавек. Агульная колькасць інфікаваных наблізілася да 2000. Цяпер ліхаманка буяе ў 4 афрыканскіх краінах – Гвінеі, Ліберыі, С'єра-Леона і Нігерыі. Але дайшла яна ўжо і да Еўропы. 12 жніўня ў Мадрыдзе памёр іспанскі святар, які заразіўся вірусам у Ліберыі. А ў Нямеччыне з сімптомамі, характэрнымі для смяротнай ліхаманкі, шпіталізавалі маладога мужчыну, які прыляцеў за С'єра-Леона. Ці можа дабрацца вірус да Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што папераджальныя захады робяцца яшчэ з сакавіка. У нацыянальным аэрапорце ўсталяваныя адмысловыя прылады для вымярэння тэмпературы на адлегласці, кшталту цеплавізараў. Цень чалавека з нармальнай тэмпературай чорнага колеру, з павышанай чырвонага. Дацэнт медычнай акадэміі пасля дыпломнай адукацыі, лекар-інфекцыяніст Мікола Галабародзька кажа.
Ліхаманка Эбола – група інфекцій, завецца вірусныя геморагічныя ліхарадкі. Іх даволі шмат па свеце. Некаторыя такія зусім лёгкія, скажам, ёсць такая геморагічная ліхарадка з ныркавым сіндромам, яна сустракаецца ў Беларусі. Але частка гэтых геморагічных ліхарадак, яны вельмі небяспечныя. Даволі невялікая інкубацыя, то бок, калі чалавек у кантакце і заразіўся, то ён даволі хутка пачынае хварэць сам. Першы прызнак гэта якраз такі падвышэнне тэмпературы, ліхаманка. Каб даляцець з Афрыкі да Беларусі, гэта не 2 гадзіны, скажам. Сімптомы павінны праявіцца за гэты час. Калі ёсць такія сімптомы і чалавек прыбывае з рэгіёна, дзе ёсць гэта небяспечная геморагічная ліхаманка Эбола, канешне, яго трэба ізаляваць і назіраць.
Навукоўцы мяркуюць, што пераносчыкі ліхаманкі Эбола дзікія жывёлы. Першапачаткова хваробу зарэгістравалі ў глухіх афрыканскіх вёсках, у трапічных лясах. Галоўныя пераносчыкі – пладаядныя кажаны сямейства крыланавых, а таксама малпы, шымпанзе, гарылы, антылёпы. А вось кажаны, якія водзяцца ў Беларусі, не могуць пераносіць вірус Эбола. Няма ніякіх падставаў апасацца. У кантынентальную Еўропу рукакрылыя не залятаюць, сцвярджае загадчык лабараторыі аптымізацыі экасістэм праблем палесся Нацыянальнай акадэміі навук, кандыдат біялагічных навук Віктар Дзям'янчык. Але беларускія навукоўцы дасведчаныя, што тычыцца самых экзатычных вірусаў, кажа кандыдат медычных навук Мікола Галабародзька.
Беларусь у плане вірусалогіі, увогуле мікрабіялогіі даволі прасунутая краіна і зараз, і была раней. Яшчэ пры Савецкім Саюзе у нас у лабараторіях Інстытута мікрабіялогіі захоўваліся якраз такі вірусы гэтых небяспечных геморагічных ліхаманак, і гэта была бадай адзінае месца ў Саюзе, дзе працавалі з гэтымі вірусамі. Некі досвед ёсць. досить. Одинае, что это досить не тычется терапии и никаких выников этой терапии.
А вось экзотычная хвароба у Беларусь часам завозяць падарожнікі, і лекары-інфекцыяністы лячыць іх умеюць.
Сутыкаюцца, чаму не. Беларусы, можа, не так шмат падарожнічаюць, як еўрапейцы ці амерыканцы, але ўсё болей і болей. Такіх, можа, суперэкзатычных у нас не так шмат, але штогод мы маем завазную там малярыю, часам мы маем лейшманёз, яшчэ нейкія інфекцыі. То бок завазныя інфекцыі яны ёсць.
На пытанне, ці можа небяспечны вірус Эбола ўсё ж такі праскочыць у Беларусь, Мікола Галабаруцька адказаў так.
Пагроза нібыта яна далёкая, але меры прымаюцца ўсім светам даволі жорсткія. Спадзяюся, што не прапусцім.
Кажа навуковец Мікола Галабаруцька. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Стала вядома імя падазраванай у карупцыі сенатаркі Ганна Шарэйка. Яна працуе генеральным дырэктарам віцебскай птушкафабрыкі. Супраць гомельскага грамадскага актывіста Юрыя Рубцова, які праславіўся майкай «Лукашэнка сыходзь», спрабуюць завесці другую крымінальную справу. Міністэрства аховы здароўя запэўнівае, што папераджальныя захады супраць вірусу Эбола робяцца ў Беларусі яшчэ з сакавіка. У мінскім аэрапорце ўсталяваныя прылады для замярэння тэмпературы пасажыраў. Градзенскі краязнаўца Уладзімір Хельманович выпусціў беларускі каляндар, у якім у тым ліку сабраныя звесткі пра 600 найбольш выбітных людзей Беларусі. Дванаццатага жніўня на запрашэнне фонду валянтэра Украіны расійскі музыка Андрэй Макарэвіч наведаў рэгіёны Донбасу, вызваленыя ад сепаратыстаў. Музыка расказаў Радыё Свабода пра паездку ў Славянск і канцэрт для дзяцей украінскіх уцекачоў у Святагорску.
Андрэй Макарэвіч вядомы сваёй актыўнай антыкрамлёўскай пазіцыяй, і гэта выклікае жорсткую крытыку і нават абразы ў расійскіх СМІ. Так расійскае выданне «Камсамольскай праўды» матэрыял пра паездку Макарэвіча ва Украіну выпусціла пад загалоўкам «Паючыя перад карацелямі». Андрэй Макарэвіч кажа, што Славянск ўжо вярнуўся да мірнага жыцця.
Город восстанавливается довольно быстро. Центр города практически восстановлен. По окраинам города еще остались серьезные разрушения. Но в городе уже идет нормальная жизнь. В город возвращаются жители. И обстановка там абсолютно мирная. Уже за 3 недели как-то все привели в порядок. Там очень серьезные разрушения по окраинам. Там, где завод, там, где мост, который был взорван через реку. Вот там пока, конечно, видно, насколько там все серьезно происходило. Вот сам город пострадал в меньшей степени, поэтому его удалось за такой короткий срок привести в порядок. Там играет музыка на площади, работают фонтаны, там гуляют люди, дети катаются на велосипедах.
Андрэй Макарэвіч распавядае, што пагадзіцца на прапанову валянтэраў выступіць перад уцекачамі было лёгка, але шлях ва Украіну выявіўся не такі просты.
Согласился я легко, просто довольно сложно было найти время и довольно сложно было проложить правильный маршрут, потому что, например, находится это в 100 километрах от Харькова. Харьков сейчас из Москвы самолеты не летают, воздушное пространство перекрыто, из Киева в Харьков они летают не всегда сейчас. Поэтому долго думали, как добираться. Пришлось лететь до Белгорода, из Белгорода на машине через границу ехать до Харькова. Там на машине ехать уже до Святогорска. Но все прошло хорошо. Никаких эксцессов по дороге не было, никаких военных действий я не видел. Впрочем, моя задача не входила заезжать на территории, где ведутся военные действия.
Музыка выступал перед детьми утекачоў, якія размешчаныя ў лагеры. Ён кажа, што асабліва не было часу і магчымасцяў размаўляць з людзьмі, але ім аказваецца усялякая дапамога, і цяпер яны ў бяспецы.
Какого-то вот такого общения длительного не удалось сделать по одной простой причине, потому что вы понимаете прекрасно, что на тебя набрасываются, начинают тебя благодарить, потом с тобой фотографироваться, потом берут у тебя автограф. А их отпихивают уже сотни других человек, поэтому очень трудно общаться. Я просто посетил тот лагерь, в котором обстановка действительно очень приличная. И вот этот лагерь ни в чем не нуждается. Я это видел. Но вполне вероятно, что есть лагеря и другие. Вообще по всей Украине рассредоточено около 100 тысяч беженцев. Я не могу утверждать, что у них у всех все дела хорошо. Они были очень благодарны и очень хорошо меня принимали. Очень хорошо работают волонтеры. Это люди, которые не связаны с властью. Они работают сами по себе и делают очень много полезного. В частности, в канун моего приезда они собрали 3 фуры гуманитарной помощи. Я 2 детей, если кому интересно. Значит, это был очень большой зал, наполненный детьми беженцев в возрасте от 8 где-то до 14 лет. Это была песня «Костер», это была песня «Три окна», это была песня «Света на свете чуть больше, чем тьма».
Андрей Макаревич ведае про тое, як афіцыёзная прэса рэагуе на ягоны ўчынак, але ўпэўнены, што тых, хто яго падтрымлівае, нашмат больш.
Это отношение не российского общества, это отношение официальной прессы. Их порядочности мне все давно известно. Они обслуживают государство, они работают по принципу «чего изволить». Они всегда так работали, и при советской власти, и сейчас. И ничего нового для меня тут нет, поэтому я их не читаю просто все. Пока сталкиваюсь только с тем, кто меня поддерживает. Вот ни разу я еще не сталкивался с кем-то, то кто-то мне бы пытался высказать негативное. Не было такого. А у тех, кто поддерживает, их очень много, и мне это вполне достаточно.
Рассказал у интервью «Радио Свобода» российский музыка Андрей Макаревич.
З якой незвычайнай праблемай сутыкнуліся жыхары вёскі Канюхі, што на Капыльшчыне, з якімі нечаканымі праявамі эканамічнага крызісу пазнаёміліся вяскоўцы, і ці сапраўды ўсім невялікім беларускім вёскам наканаваная смерць.
Такім парадку, які ёсць у нас, вёскі сапраўды будуць зарастаць, будуць дзічаць, і тут будуць хадзіць дзікія кабаны, дзікія лісі бешаныя, кляшчы, камары.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Подорожье свободы». Мы едем у Канюхи.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка пазней у праграме. Супраць гомельскага грамадскага актывіста Юрыя Рубцова, які пераследуецца ўладамі за майку з надпісам «Лукашэнка сыходзь», спрабуюць завесці другую крымінальную справу, гэтым разам за пагрозу суддзі. З актывістам пагутарыў наш корэспандэнт.
Пасля 2 арыштаў у Менску і Гомелі, працяглай галадоўкі і лекавання ў шпіталі, Юрый Рубцоў выйшаў на працу. Але дзень таму актывіста выклікалі позвай у сталіцу, у савецкі аддзел следчага камітэту з прычыны распачатай у дачыненні да актывіста крымінальнай справы, нібыта за абразу раённага суддзі Кірыла Палулеха. У красавіку пасля чарнобыльскага шляху той на падставе міліцэйскіх пратаколаў пакараў Рубцова 25-суткавым арыштам. Пытаюся у актывіста, што ж здарылася такое, што праз амаль 4 месяцы пасля суду ў савецкім раёне Менску яго падводзяць пад крымінальны артыкул, прычым не пад адзін. Рубцоў.
Наверное, очень долго решали возбуждать дело или нет, и решили все-таки возбудить уголовное дело на основании протокола, где были искажены мои слова, и получилось, что якобы я оскорбил судью. Протокол судебного заседания – это очень хитрая штука в судебной инстанции вообще. Получается, что через протокол судебного заседания можно обвинить любого человека, и протокол можно по-любому изменить. Ведь у нас суд не принимает запись, даже если адвокат будет записывать вход судебного заседания на диктофон, суд не принимает это в качестве доказательства. Суд не ведет сам аудиозапись. Фактически судебная система ведет протокол судебного заседания так, как она хочет.
Так что конкретно Рубцов сказал судье, что той написал заяву про образу?
Я судье сказал, значит, я уже не помню после какой фразы, и в протоколе судебного заседания тоже это точно не указывается, значит, я сказал судье очередное, что судьи, которые принимают незаконные решения, являются подонками. В протоколе судебного заседания этих моих слов нету. Там сказано совершенно по-другому, что судьи выносят незаконные решения, и ты, судья, подонок. Было закрытое судебное заседание практически. В зал никого не пускали. Несмотря на то, что было много людей, которые хотели бы присутствовать на судебном заседании.
Суразмовник кажа, что с адвокатом написал шэраг заўваг на протокол. Однако судья Палулех их отхилил.
В протоколе судебного заседания фраза изменена две. Это то, что я назвал якобы судью подонком, и что якобы я после того, как отсижу, выйду, найду адрес, где живет судья, и отомщу ему. Это вот такая фраза в протоколе судебного заседания, и вот мне было интересно, думаю, ну если такая фраза в протоколе судебного заседания есть, почему это цепились только за одно только оскорбление? То есть сразу можно было ввести по двум статьям дело. Ну, наверное, рассчитывали на то, что я уеду, меня объявят в розыске и так далее и тому подобное, но когда увидишь, что я приезжаю, являюсь на повестку, без вопросов отвечаю, спокойно, все. Они поняли, что я не собираюсь уезжать. И, видимо, решили пугать меня. Меня как бы запугивают и пытаются дать намек, чтобы я уехал из страны.
Юрий удокладняя, что обвиновачивание поводля артикула об погрозе судьи ему еще не выставлено. Есть только запыт следчего от 12 жнивня у советский Раус Менску про то, где разглядалась ситуация на кон погрозы судьи сбоку Рубцова. Але и у новых ворунках активист не собирается ухиляться от разгляду своей криминальной справы у суде.
Я сознательно иду на этот суд, и я доволен тем, что этот суд будет. По факту он будет надо мной. Официально он будет надо мной. Но по сути это будет суд над судебной системой нашей страны. Поэтому мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей было на этом судебном заседании. И я иду на это ради того, чтобы сказать суду прямо о том, что все их способы, их махинации известны людям. Мне просто неудобно, стыдно будет даже перед самим собой, перед своей совестью неловко остановиться на полпути. Хотя я понимаю, что решение по мне принято. Этот суд, это будет всего лишь спектакль. Но раз это спектакль, я буду участвовать, ну, не на той роли, которую мне приготовили, а на другой роли. И в качестве шута будет судебная система страны.
Рубцов перекананы, что выником разгляду распочатой удочинений до его криминальной справы станет реальное зневоление, до якого он морально подрихтованный.
Понимаю, что бесполезно подавать апелляции, хотя адвокат, возможно, и будет подавать, и я буду подписывать документы. Мое противостояние в этом случае может быть только одним. Это голодовка. И эта голодовка будет до конца. Я не буду разговаривать ни с одним из сотрудников силовых структур, ни с одним из сотрудников прокуратуры, следственного комитета со следователями. У меня будет полный бойкот всем сотрудникам силовых структур. Все разговоры у меня будут идти только с адвокатом. И голодовка. Голодовка до самой смерти. Я готов на это идти. Уехать? Да, можно уехать. И примут, не откажут. Но что это даст? Это власти и нужно.
Гомельский правооборонца, юрист Леонид Судаленко, який допомагает Рубцову писать листы и заявы по справе, нагадывая про обставины его переследу.
У красовику после Чернобыльского шляху судья Советского суду Кирилл Полулех судил Юрия Рубцова на полголого. Майку с надписом «Лукашенко сегодня» его содрали. Судья распорядил, что в залю никого не пускать, апрача милициантов оховников. И коли судья Полулех отмерил Рубцову 25 суток арешту, и он и заявил, судьи, которые выносят такие решения, подонки. А в протоколе записано, это не суд, а судилище, а ты на судью, подонок. С этого и возникла первая криминальная справа. Подставой для другой криминальной справы стали записанные в протоколе про 3 дни, небыто сказанные Рубцовым слова. Я выйду и найду, где ты живешь, и ты у меня за все откажешь. На сам речь Рубцов сказал, я сижу и выйду, а судьи, которые выносят незаконные решения, нехай живут со своим нечистым сумлением. Рубцов с адвокатом, как только прочитали протокол, зробили на его зауваги и про заданные ремарки, и про шмат еще какие. Однако судья не принял этой зауваги, и протокол не выправил. Аудиозапись у белорусских судах отсутничает. Никого журналистов и менских удельников Чернобыльского шляху на судовое поседжение не пустили. Теперь активистов переследуют еще и небыто за погрозу судьи. А сведки, склад суду и милицианты, которые издеквались над Юрием Рубцовым.
Тем часом следчий взял за Рубцова подписку про невыезд.
Ми на хвилях Радіо Свобода, а зараз на тему корупції серед чиновництва виказуються наші слухачі.
Країна наша, Білорусь, іде по шляху Ленінському. Сюди пам'ятники Леніну, його продовжальникам лінія Сталіна. А зараз знову велика боротьба з корупцією продовжується, чистка якби апарата, ну і так далі. Я правил товарищу нашему Александру Догоровичу, коли ж уже по Ленинскому шляху, да привезти треба семинар великий, ці конференцию по работе товарища Ленина, як реорганизовать рабкрин. Там Ленин написал, якая повинна быть зарплата у чиновников, и які повинны быть соотношены помеж самой великой зарплатой в Украине и самой маленькой. У его лічба 10. От нашей минимальной 10 таких зарплат
повинна быть только у президента, всем остальным менее. И тогда же отрывается, что ни один не может отрымливать зарплату выше, чем 18 миллионов. Все остальное – это агитпроп. Дякую, Михась.
Это, Андрей, я хотел бы выкататься по поводу объявления Лукашенко о сокращении чиновников. И вот уже в который раз это обещание, это сокращение, а простей сказавши, это перемещение. У них круговорот. Три раза в заседание СНД, потом у палату представителей, потом еще куда-нибудь на третьей роли, а потом опять на старое чиновничье место. Это уже схема у Лукашенко ведомая. Вот уже который год он молчит, 20 годов, он принимает армию, милицейскую армию, внутренний войск. И еще комиссии говорили, что 150 тысяч. На сегодняшний день это сугубо засекречено. Почему эту армию, которая больше всех, всех Евросоюза, в СНД, ну не может ни одной краине, чтобы было столько, 11, 14, у нас 17. Вот такая вот схема у Лукашенко. Так что не верьте. Это простая болботня, сокращение. И все это сократят доярку, свинарку, потому что свиней уже нема, половины нема. Поэтому свинарку можно и сократить. А мы доярку можно все рано сократить, але зато сократят подвозчика. Вот. Вот такая вот схема.
Уважаемый Радио Свобода, это Владимир Хайдукевич из города Бобруйска. Настиновенство совсем обнаглело. А Лукашенко? А Лукашенко только кричит, покричит, покричит. А на этом все и кончается. Куда ни напиши, на кого ни пожалуйся, чиновник твой, на кого ты пожаловался, отремлет твою скаргу, а потом начинает сдекваться из тебе, из тех людей, якія пишут на его, и говорит, пиши, не пиши, а читать все равно буду я, и меры принимать тоже.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио «Свобода» – основная тема дня. Стало вядома имя подозраванной у коррупции сенаторки Ганна Шарейка. Яна працуе генеральным директором Витебской птушкафабрики. Супраць гомельска громадского активиста Юрия Рубцова, який прославился майкой Лукашенко Сыхоть, спробует завести другую криминальную справу. Министерство аховы здоровья запевнивая, что попераджальные заходы супраць вирусу Эбола робятся у Беларуси еще с соковика. У Минском аэропорте усталеваны прилады для замерения температуры пассажиров. Градинский краязнавца Владимир Хельманович выпустил белорусский календар, у яким у тым ліку собраны звестки про 600 наибольш выбитных людей Беларуси.